Оставим в стороне физическую боль или гордость собственного открытия, ежели оно из приятных. Не это есть настоящая реакция на истину. Видите, так мало известно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова. Все нервы разом отвечают «да». Так что ли? Откинем и удивление, как лишь непривычность усвоения предмета истины, не ее самой. Если вы мне скажете, что такой-то вор, то я немедленно, соображая в уме все те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал, все же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь порядочным, на самом деле мошенник. Но истина уже мною незаметно впитана. Так что самое мое удивление тотчас принимает обратный образ. Как это такого явного мошенника можно было считать честным? Другими словами, чувствительная точка истины лежит как раз на полпути между первым удивлением и вторым. Так, ну и это все довольно ясно. Удивление же, доведенное до потрясающих, невообразимых размеров, продолжал Фальтер, может подействовать крайне болезненно, и все же оно ничто в сравнении с самим ударом истины. И этого уже не впитаешь. Она меня не убила случайно, столь же случайно, как грянула в меня. Сомневаюсь, что при такой силе ощущения можно было бы думать о его проверке. Но постфактум такая проверка может быть осуществлена, хотя в ее механизме я лично не нуждаюсь. Представьте себе любую проходную правду. Скажем, что два угла, равные третьему, равны между собой. Заключено ли в этом утверждение то, что лед горяч, или что в Канаде есть камни? Иначе говоря, данная истинка никаких других родовых истинок не содержит, и тем менее таких, которые принадлежали бы к другим породам и плоскостям знания или мышления. Что же вы скажете об истине, которая заключает в себе объяснение и доказательство всех возможных мысленных утверждений? Можно верить в поэзию полевого цветка или в силу денег, но ни то, ни другое не предопределяет веры в гомеопатию или в необходимость истреблять антилоп на островках озера Виктория Ньянджи. Но узнав то, что я узнал, если можно это назвать узнаванием, я получил ключ решительно ко всем дверям и шкатулкам в мире, только незачем мне употреблять его, раз всякая мысль об его прикладном значении уже сама по себе переходит во всю серию откидываемых крышек. Я могу сомневаться в моей физической способности представить себе до конца все последствия моего открытия, то есть в какой мере я еще не сошел с ума или, напротив, как далеко оставил за собой все, что понимается под помешательством. Но сомневаться никак не могу в том, что мне, как выразились вы, открылась суть. Воды, пожалуйста. Вот вам вода. Но позвольте, Фальтер, правильно ли я понял вас? Неужели вы отныне кандидат всепознания? Извините, не чувствую этого. Допускаю, что вы знаете что-то главное. Но в ваших словах нет конкретных признаков абсолютной мудрости. «Берегу силы», — сказал Фальтер. «Да я и не утверждал, что теперь знаю все. Например, арабский язык, или сколько раз вы в жизни брились, или кто набирал строки вон в той газете, которую читает мой дурак зять. Я только говорю, что знаю все, что мог бы узнать. Тоже может сказать всякий, просмотрев энциклопедию, не правда ли? Но только энциклопедия, точное заглавие которой я узнал. Вот, кстати, даю вам более изящный термин. Я знаю заглавие вещей, действительно всеобъемлющее, и вот в этом разница между мною и самым сведущим человеком. Видите ли, я узнал, и тут я вас подвожу к самому краю итальянской пропасти, Дамы, не смотрите. Я узнал одну весьма простую вещь относительно мира. Она сама по себе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человеческая природа может счесть ее чудовищной. Когда я сейчас скажу «соответствует», я под «соответствием» буду разуметь нечто бесконечно далекое от всех соответствий вам известных. Точно так же, как самая природа моего открытия ничего не имеет общего с природой физических или философских домыслов. Итак, то главное во мне, что соответствует главному в мире, не подлежит телесному трепету, который меня так разбил. Вместе с тем, возможное знание всех вещей, вытекающее из знания главной, не располагает во мне достаточно прочным аппаратом. Я усилием воли приучаю себя не выходить из клетки, держаться правил вашего мышления, как будто ничего не случилось, то есть поступаю как бедняк, получивший миллион, а продолжающий жить в подвале. Ибо он знает, что малейшей уступкой роскоши он загубит свою печень. Но сокровище есть у вас, Фальтер, вот что мучительно. Оставим же рассуждение о вашем к нему отношении и потолкуем о нем самом. Повторяю, ваш отказ дать мне взглянуть на вашу медузу принят мною к сведению, а кроме того, я готов не делать даже самых очевидных заключений, потому что, как вы намекаете, всякое логическое заключение есть заключение мысли в себе. Я вам предлагаю другой метод вопросов и ответов. Я вас не стану спрашивать о составе вашего сокровища, но ведь вы не выдадите его тайны, если скажете мне, лежит ли оно на востоке, или есть ли в нем хоть один топаз, или прошел ли хоть один человек в соседстве от него. При этом, если вы ответите на любой из моих вопросов утвердительно или отрицательно, я не только обязуюсь не избирать данного пути для дальнейшего продвижения однородных вопросов, но обязуюсь и вообще прекратить разговор. «Теоретически вы завлекаете меня в грубую ловушку», — сказал Фальтер, слегка затрясясь, как если б смеялся. «На практике же это есть ловушка лишь поскольку вы способны задать мне хоть один вопрос, на который я мог бы ответить простым «да» или «нет». Таких шансов весьма мало. Посему, если вам нравится пустая забава, пожалуйста, валяйте. Я подумал и сказал. Позвольте мне, Фальтер, начать так, как начинает традиционный турист, с осмотра старинной церкви, известной ему по снимкам. Позвольте мне спросить вас, существует ли Бог? Холодно, сказал Фальтер. Я не понял и переспросил. «Бросьте», — огрызнулся Фальтер. «Я сказал, холодно. Как говорится в игре, когда требуется найти запрятанный предмет. Если вы ищете под стулом или под тенью стула, и предмета там быть не может, потому что он просто в другом месте, то вопрос существования стула или тени стула не имеет ни малейшего отношения к игре. Сказать же, что, может быть, стул-то существует, но предмет не там, то же, что сказать, что, может быть, предмет-то там, но стула не существует. То есть вы опять попадаете в излюбленный человеческой мыслью круг. Но согласитесь, Фальтер, если вы говорите, что искомое не находится ни в каком соседстве с понятием Бога, а искомое это есть, по вашей терминологии, заглавное, то, следовательно, понятие о Боге не есть заглавное. А если так, то нет заглавной необходимости в этом понятии, и раз нет нужды в Боге, то и Бога нет. Значит, вы не поняли моих слов о соотношении между возможным крестом и невозможностью в нем нахождения предмета. Хорошо, скажу вам яснее. Тем, что вы упомянули о данном понятии, вы себя самого поставили в положение тайны, как если бы ищущий спрятался сам. Тем же, что вы упорствуете в своем вопросе, вы не только сами прячетесь, но еще верите, что, разделяя с искомым предметом свойства спрятанности, вы его приближаете к себе. Как я могу вам ответить, есть ли Бог, когда речь может быть идет о сладком горошке или футбольных флажках. Вы не там и не так ищете, шер мсье. Вот все, что я могу вам ответить. А если вам кажется, что из этого ответа можно сделать малейший вывод о ненужности или нужности Бога, то так получается именно потому, что вы не там и не так ищете. А не вы ли обещали, что не будете мыслить логически? Сейчас поймаю и вас, Фальтер. Посмотрим, как вам удастся избежать прямого утверждения. Итак, нельзя искать заглавие мира в иероглифах божества? Простите, — ответил Фальтер. Посредством цветистости слога и грамматического трюка вы просто гримируете ожидаемое вами отрицание под ожидаемое «да». Я сейчас только отрицаю. Я отрицаю целесообразность искания истины в области общепринятой теологии. А во избежание лишней работы со стороны вашей мысли спешу добавить, что употребленный мной эпитет «тупик». Не сворачивайте туда. Я прекращу разговор за неимением собеседника, если вы воскликнете: «Ага, есть другая истина», ибо это будет значить, что вы так хорошо себя запрятали, что потеряли себя. Хорошо, поверю вам. Допустим, что теология засоряет вопрос. Так, Фальтер?
«Барыня прислала 100 рублей», — сказал Фальтер.
Ну ладно, оставим и этот неправильный путь. Хотя, вероятно, вы могли бы мне объяснить, почему именно он неправилен. Ибо тут есть что-то странное, неуловимое, заставляющее вас сердиться. И тогда мне было бы ясно ваше нежелание отвечать.
«Мог бы», — сказал Фальтер,
— «но это было бы равносильно раскрытию сути, то есть как раз тому, чего вы от меня не добьетесь».
«Вы повторяетесь, Фальтер. Неужели вы будете так же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рассчитывать на загробную жизнь?»
«Вам это очень интересно?»
«Так же, как и вам, Фальтер.
Что бы вы ни знали о смерти, мы оба смертны».
«Во-первых, — сказал Фальтер, — обратите внимание на следующий любопытный подвох. Всякий человек смертен, вы или я — человек. Значит, вы, может быть, и не смертны.
Почему?»
Да потому что выбранный человек тем самым уже перестает быть всяким. Вместе с тем, мы с вами все-таки смертны. Но я смертен иначе, чем вы.
Не шпыняйте мою бедную логику, а ответьте мне просто. Есть ли хоть подобие существования личности за гробом, или все кончается идеальной темой?
«Бон»,
— сказал Фальтер по привычке русских во Франции. «Вы хотите знать, вечно ли господин Синеусов будет пребывать в уюте господина Синеусова? Или же все вдруг исчезнет?»
Тут есть две мысли, не правда ли?
Перманентное освещение и черная чепуха. Мало того, несмотря на разность метафизической масти, они чрезвычайно друг на друга похожи. При этом они движутся параллельно. Они движутся даже весьма быстро. Да здравствует тотализатор!
У-тю-тю-тю-тю! Смотрите в бинокль. Они у нас бегут на перегонки. И вы очень хотели бы знать, какая прибежит первая к столбу истины. Но тем, что вы требуете от меня ответа, да или нет, не любую из них вы хотите, чтобы я одну на всем бегу поймал за шиворот, а шиворот у бесенят скользкий, но если бы я для вас одну из них и перехватил, то просто прервал бы состязание. Или добежала бы другая, не схваченная мной, в чем не было бы никакого прока, ввиду прекращения соперничества. Если же вы спросите, какая из двух бежит скорее, то отвечу вам вопросом же. Что скорее бежит, сильное желание или сильная боязнь?
Думаю, что одинаково.
Вот то-то и оно. Ведь как же получается в рассуждении человеченки? Либо никак нельзя выразить то, что ожидает вас, то есть нас, за смертью, и тогда полное беспамятство исключается, ведь оно-то вполне доступно нашему воображению. Каждый из нас испытал полную тьму крепкого сна, либо наоборот, представить себе смерть можно, и тогда, естественно, выбирает рассудок не вечную жизнь, то есть нечто само по себе неведомое, ни с чем земным несообразное, а именно наиболее вероятное, знакомую тьму. Ибо как же в самом деле может человек, доверяющий своему рассудку, допустить, что, скажем, некто мертвецки пьяный, умерший в крепком сне от случайной внешней причины, то есть случайно лишившийся того, чем в сущности он уже не обладал, как же это он приобретает способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь продлению, утверждению и усовершенствованию его неудачного состояния? Поэтому, если бы вы у меня спросили даже только одно, известно ли мне по-человечески то, что находится за смертью, то есть попытались бы предотвратить обреченные на нелепость состязания двух противоположных, но в сущности одинаковых представлений, из моего отрицания вы бы логически должны были вывести, что ваша жизнь небытием не может кончиться. А из моего утверждения вывели бы заключение обратное. И в том и в другом случае, как видите, вы бы остались точно в таком же положении, как были всегда, ибо сухое «нет» доказало бы вам, что я не более вас знаю о данном предмете. А влажное «да» предложило бы вам принять существование международных небес, в котором ваш рассудок не может не сомневаться. Вы просто увиливаете от прямого ответа, но позвольте мне все-таки заметить, что в разговоре о смерти вы не отвечаете мне холодно. Ну вот вы опять, — вздохнул Фальтер. Но я же вам только что объяснил, что всякий вывод следует кривизне мышления. Он по-земному правилен, покуда вы остаетесь в области земных величин. Но когда вы пытаетесь забраться дальше, то ошибка растет по мере пути. Мало того, ваш разум воспримет всякий мой ответ исключительно с прикладной точки, ибо иначе, чем в образе собственного креста, вы смерть мыслить не можете. А это, в свою очередь, так извратит смысл моего ответа, что он тем самым станет ложью. Будем же соблюдать пристойность и в трансцендентальном. Яснее выразиться не могу. И скажите мне спасибо за увиливание. Вы догадываетесь, я полагаю, что тут есть одна загвоздка в самой постановке вопроса, загвоздка, которая, кстати сказать, страшнее самого страха смерти. Он у вас, по-видимому, особенно силен, не так ли? Да, Фальтер. Ужас, который я испытываю при мысли о своем будущем беспамятстве, равен только отвращению перед умозрительным тленом моего тела. Хорошо сказано. Вероятно, налицо и прочие симптомы этой подлунной болезни. Тупой укол в сердце, вдруг, среди ночи, как мелькание дикой твари промеж домашних чувств и ручных мыслей. Ведь я когда-нибудь... Правда, это бывает у вас? Ненависть к миру, который будет очень бодро продолжаться без вас. Коренное ощущение, что все в мире пустяки, и призраки по сравнению с вашей предсмертной мукой, а значит и с вашей жизнью, ибо, говорите вы себе, жизни есть предсмертная мука. Да-да, я вполне себе представляю болезнь, которой вы все страдаете в той или другой мере, и одно могу сказать — не понимаю, как люди могут жить при таких условиях. Ну вот, Фальтер, вы, кажется, договорились. Выходит так, что если я признался бы в том, что в минуты счастья, восхищения, обнажения души я вдруг чувствую, что небытия за гробом нет, что рядом в запертой комнате, из-под двери которой дует стужей, готовится, как в детстве, многоочатое сияние, пирамида утех, что жизнь, родина, весна, звук ключевой воды или милого голоса, все только путанное предисловие, а главное впереди. Выходит, что если я так чувствую, Фальтер, можно жить, можно жить. Скажите мне, что можно, и я больше у вас ничего не спрошу.
Ну, в таком случае, — сказал Фальтер, опять затрясясь, — я еще менее понимаю.
Перескочите предисловие, и дело в шляпе.
Одно усилие, Фальтер, скажите мне вашу тайну.
Это что же, хотите взять врасплох?
Какой вы?
Нет, об этом не может быть речи. В первое время... Да, в первое время мне казалось, что можно попробовать, поделиться. Взрослый человек, если только он не такой бык, как я, не выдерживает, допустим. Но, думалось мне, нельзя ли воспитать новое поколение знающих? То есть, не обратиться ли к детям?
Как видите, я не сразу справился с заразой местной диалектики. Но на деле что же бы получилось?
Во-первых, едва ли мыслимо связать ребят порукой жреческого молчания так, чтобы ни один из них мечтательным словом не совершил убийство. Во-вторых, как только ребенок разовьется, сообщенное ему когда-то, принятое на веру и заснувшее на задворках сознание, дрогнет и проснется с трагическими последствиями. Если тайна моя не всегда бьет матерого сапиенса, то никакого юноши она, конечно, не пощадит. Ибо кому не знакомо то время жизни, когда всякая всячина, звездное небо в Ессентуках, книга, прочитанная в клозете, собственные догадки о мире, сладкий ужас солипсизма и так доводит молодую человеческую особь до исступления всех чувств. В палачи мне идти незачем. Вражеских полков истреблять через мегафон не собираюсь. Словом, довериться мне некому.
Я задал вам два вопроса, Фальтер, и вы дважды доказали мне невозможность ответа. Мне кажется, было бы бесполезно спрашивать вас о чем-либо еще, ну, скажем, о пределах мироздания или о происхождении жизни. Вы мне предложили бы, вероятно, удовлетвориться пестрой минутой на второсортной планете, обслуживаемой второсортным солнцем. Или опять все свели бы к загадке. Гетерологично ли само слово гетерологично?
Вероятно, — подтвердил Фальтер и протяжно зевнул. Его зять тихонько зачерпнул из жилета часы и переглянулся с супругой.
Но вот что странно, Фальтер, как совмещается в вас сверхчеловеческое знание сути с ловкостью площадного софиста, не знающего ничего? Признайтесь, все ваши вздорные отводы — лишь изощренное зубоскальство.
Что же, это моя единственная защита, — сказал Фальтер, косясь на сестру, которая проворно вытягивала длинный серый шерстяной шарф из рукава пальто, уже подаваемого ему зятем.
— Иначе, знаете, вы бы добились... Впрочем, — добавил он, — не той. Потом, той рукой влезая в рукав и одновременно отодвигаясь от вспомогательных толчков помощников, впрочем... Если я немножко и покуражился над вами, то могу вас утешить. Среди всякого вранья я нечаянно проговорился. Всего 2-3 слова, но в них промелькнул краешек истины. Да вы, по счастью, не обратили внимания.
Его увели. И тем кончился наш довольно-таки дьявольский диалог. Фальтер не только ничего мне не сказал, но даже не дал мне подступиться, и, вероятно, его последнее слово было такой же издевкой, как и все предыдущие. На другой день скучный голос его зятя сообщил мне по телефону, что за визит Фальтер берет 100 франков. Я спросил, почему, собственно, меня не предупредили об этом? И он тотчас ответил, что в случае повторения сеанса 2 разговора мне обойдутся всего в 150. Покупка истины даже со скидкой меня не прельщала, и, отослав ему свой непредвиденный долг, я заставил себя не думать больше о Фальтере. Но вчера... Да, вчера я получил от него самого записку из госпиталя. Четко пишет, что во вторник умрет, и что на прощание решается мне сообщить, что... Тут следует две строчки, старательно и как бы иронически вымаранные. Я ответил, что благодарю за внимание и желаю ему интересных загробных впечатлений и приятного препровождения вечности. Но все это не приближает меня к тебе, мой ангел. На всякий случай держу все окна и двери жизни настежь открытыми, хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старинных приемов привидений. Страшнее всего мысль, что, поскольку ты отныне сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь. Мой бренный состав — единственный, быть может, залог твоего идеального бытия. Когда я скончаюсь, оно окончится тоже. Увы, я обречен с нищей страстью пользоваться земной природой, чтобы себе самому договорить тебя и затем положиться на свое же многоточие. Париж, 1939 год. Конец книги. Сентябрь 1994 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Юрий Заборовский.